Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последней недели в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о выборах Лукашенко в Беларуси и об идее расследовать дуэль Лермонтова. В Беларуси прошли очередные президентские выборы, итог которых был ясен заранее. Как шутил канал Double Ять, в новости с заголовком «Выборы президента Белоруссии состоялись» можно смело ставить в кавычки каждое слово. Протестов, сопоставимых с тем, что было в 2020 году, уже никто не ждал. Любая тень оппозиции за эти годы была выкорчевана с корнем, и выборы прошли максимально тихо, отмечает блогер Алексей Рощин.
С удивлением услышал, что в Беларуси сегодня завершаются выборы президента Беларуси. То есть вся выборная кампания вообще прошла мимо моего внимания так тихо и незаметно, как только возможно. А в прошлый раз все было не так. Сначала Лукашенко потряс мир, когда арестовал вообще всех кандидатов в президенты. Редкостный цинизм. А потом были еще и народные выступления на улицах с каким-то нарочитым миролюбием и непротивлением злу насилием в белых носочках и с шариками в руках. Запомнились, что их разгоняли с особой жестокостью и даже садизмом. Выборы Луки, похоже, тогда все равно фальсифицировали раза в три, но оспаривать, понятно, было уже некому. И вот прошло 4 года, и нынешние выборы – полная противоположность. Прошли тихо, как на кладбище. Я даже не знаю, а были у него какие-то конкуренты. Наверное, Упырь уже заслужил, чтобы его избирали как в Азии или в Советах, чтоб одного из одного. Пошлейший фарс. Вот такая у них демократия. Суверенная, видимо.
Так называемые конкуренты на выборах у Лукашенко все-таки были. Их образно характеризует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Сегодняшние выборы Лукашенко, они не станут похоронами надежды, так как хоронить там уже нечего. Рыгорыч, ведь он не сидел эти годы сложа руки, а славно потрудился. Он у этой надежды сперва высосал всю кровь, а потом сожрал и ее сухую шкурку. Так что, в общем, гробик белорусской надежды будет пуст. Ну, впрочем, у батьки были соперники, 3 унылых шута и какая-то шутиха, лично назначенные Лукашенкой своими конкурентами. Рыгорыч подбирал, видно, их любовно, как грибочки для подливы к генеральному блюду, то есть к себе самому.
Имена этих конкурентов Лукашенко никому ничего не говорят, пишет политолог Аркадий Дубнов.
Нет нынче более ничтожного по своему значению электорального мероприятия в СНГ, чем то, что происходит сегодня в Беларуси под названием «Выборы президента». Лукашенко, узурпировавший больше 30 лет назад начальственное кресло в Минске, остается на следующий 7-й по счету срок. Имена 4 его «конкурентов» в кавычках никому в мире не известны. Лишь один из них обозначил свое физическое присутствие предложением заменить чуждое белорусам слово «президент» на привычное «председатель», видимо, намекая, что 70-летний Лукашенко когда-то возглавлял совхоз. За те 33 года, что я наблюдаю за происходящим на пространстве бывшего Союза, не приходилось видеть столь лживого, бессовестного и жестокого правителя. Не сравнится с ним даже туркменским деспотом. За ними хотя бы традиции Востока.
Вместо людей, которых Лукашенко назначил своими ручными оппонентами, оппозиционно настроенные белорусы предпочли голосовать за собачку, рассказывает политолог Дмитрий Балкунец на канале «Живой гвоздь».
Это люди, которые имеют какие-то определенные достижения, заслуги перед семьей Александра Лукашенко, либо как-то были аффилированы с ним, либо помогли ему в чем-то. Но на самом деле некоторые из них стали известны только вот благодаря тому, что их в этот список включили, потому что никто из них, я абсолютно уверен, даже не собрал необходимые 100 тысяч подписей. И вообще, по большому счету, эти выборы, наверное, самые скучные в истории Беларуси. Вот, поэтому в этом плане не каждый человек там может участвовать, далеко не каждый, и там нужно пройти определенный фильтр, потому что кандидатов отбирает сам Александр Лукашенко. Вот, и в этой ситуации, учитывая, что люди, которые живут за пределами Беларуси, а с 2020 года, по данным Организации Объединенных Наций, некоторых подразделений, есть такие цифры, что более 300 тысяч человек только официально покинули Беларусь, бежали просто из страны, вот, и Лукашенко запретил всем, кто находится за пределами Беларуси, голосовать. Было такое принято принято решение, которое было в какой-то части даже в 2020 году поддержано гражданами, они требовали выдвижения собачки, вот, и уже проходит голосование, и в интернете может любой желающий поддержать собачку, значит, была выдвинута такая собачка, она называется Белдош, вот. Эту собачку будут избирать сегодня в нескольких городах прямо на площадях, такие акции пройдут, и там два кандидата, один кандидат Лукашенко А, а вторая это собачка мемная. Это вообще первый в мире случай, когда собачка бросила вызов диктатору и вообще участвует в выборах президентских.
Собачка Белдош чем-то напоминает любимого шпица Александра Лукашенко по кличке Умка. Он, кстати, тоже отличился на этих выборах. По сети ходят видео с избирательного участка, на котором видно, что Умка задрал ножку и пометил это место. Жест достойный этих выборов, пишут комментаторы, и называют Умку оппозиционером. По длительности правления Лукашенко уже сравнялся с диктаторами-рекордсменами из африканских государств, пишет твиттер профессор Преображенский.
В Камеруне в октябре выборы президента. Свою кандидатуру выдвинул Поль Бия. Бия – президент Камеруна уже 43 года и идет на 8-й срок. В феврале ему исполнится 92. Молодой, энергичный лидер. Друг Путина. У Путина примерно все друзья такие. Лукашенко правит 30 лет, Хаменеи – 36 лет, Мусавини из Уганды – 39 лет, Сасун Гесо из Конго – 41 год, еще Мугабе был, 40 лет правил, до 93 лет. Ну вот и Бия. Тухлое старичье, вцепившееся в свои троны намертво.
Хотя Лукашенко и божился, что он не будет цепляться за власть посиневшими пальцами, другого выбора для себя он явно не видит, комментирует журналист Дмитрий Навоша на канале Александра Плющева.
Похоже, это та проблема, для решения которой Лукашенко пока не придумал ничего. Конечно, наверное, где-то в голове у него сидит образ, может быть, не знаю, Алиевского Азербайджана, где вот состоялась эта транзакция власти от отца к сыну. Может быть, даже до какого-то момента сидел пример Сирии, но вот сейчас, видите, он казался не слишком удачным, и Башар Асад не удержал страну, не удержал ситуацию в стране. Я боюсь, что кейс Назарбаева усилил паранойю Лукашенко максимально, и все те вещи, которые помогают ему удерживаться у власти, колоссальная параноидальность, нежелание видеть даже внутри системы хотя бы какого-то второго номера. Никогда в Беларуси или очень много лет невозможно назвать никого, кто номер два. Потому что он очень боится, что Россия или кто-нибудь возьмет этого номера два и поставит, и его таким образом пробросит. Он пытается возвышаться над всеми колоссально, иметь вокруг себя выжженную землю. Это помогало ему выживать, но это мешает ему решать проблему преемничества и передачи власти, а выглядит он все более и более дряхлым. Я не склонен предсказывать, что, не знаю, может быть, через два года мы уже увидим его, не знаю, в кресле каталки или там лежащим только под капельницами и из-под них не встающим. Но я подозреваю, что именно так будут выглядеть последние годы президентства Лукашенко, и он все еще к этому моменту не определится, кто же его преемник. Несмотря на, да, на сына, на то, что именно во младшем сыне своем, а не в двух старших, он видит, он как-то его особенно любит и видит какого-то специального для себя человека. Но ему всего 20 лет, и никакой пока серьезной подготовки к передаче власти даже приблизительно мы не видим.
За несколько часов до окончания голосования Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой он жаловался, что не видит себе замены и чувствует себя не в своей тарелке, когда ему снова и снова приходится избираться президентом. Но в этот раз он даже не стал обещать, что это последний срок, отмечает журналист Кирилл Шулика.
Впервые Лукашенко не сказал, что эти выборы для него последние и что в 2030 году он не пойдет. Совершенно очевидно, что пойдет и никакого транзита власти не будет. И очевидно, что были мысли подготовить детей, но со старшими не зашло, а Коля играет на пианино. Поэтому и нет никого, поэтому и пойдет. О чем уже сейчас толсто намекает, чего раньше себе не позволял. Но тут тоже понятно почему. Ему уже не надо признания выборов на Западе.
Николай Лукашенко при этом постоянно объявлялся рядом с отцом в ходе предвыборной кампании. Но целью этого была иная, комментирует белорусский журналист Франок Вечерка на телеканале «Дождь».
Он с 94 года филигранно выстраивал лично под себя, чтобы все с ним согласовывалось, каждая бумажка, картошку без него, чтобы перебрать не могли. И сейчас там допустить вариант, что он назначит преемника, то ли сына, то ли еще кого-то, и система продолжит работать, невозможно, не продолжит. Она не перестроится по-другой. И сам Лукашенко это понимает. Поэтому скорее это такой пиаровский момент. Поля выглядит и как там, возможно, балансирует вот этого уставшего, опухшего Лукашенко. То есть, ну, вместе с Колей он, ну, уже вот они как бы не так ужасно вместе выглядят, потому что есть молодое вот поколение.
На пресс-конференции корреспондент BBC Стив Розенберг спросил Лукашенко, можно ли считать нынешние выборы демократичными, если все политические оппоненты президента либо в тюрьме, либо в эмиграции. На что Лукашенко ответил, что право выбора есть у каждого. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, а кто-то здесь. Это и есть демократия, сказал он. В России ситуация похожая, но почему-то россиян часто обвиняют в том, что они не свергли Путина, сетует публицист Андрей Десницкий.
Интересно, а все те, кто говорит вот уже 3 года, посмотрите, граждане России голосуют за Путина, потому что во всем с ним согласны, и вообще могли бы выйти на улицу и его свергнуть, но не хотят. Все эти прекрасные люди повторяют сегодня то же самое про Беларусь и Лукашенко? Или это другое?
Зато украинские комментаторы радуются, что избежали такой судьбы, пусть и ценой войны. Юрий Касьянов.
Если бы мы не свергли Януковича, у нас было бы то же самое, а сейчас хотя бы на полшишечки лучше, и это огромный плюс.
А еще украинских комментаторов позабавило, когда на пресс-конференции Лукашенко предложил себя на роль миротворца в переговорах Украины с Россией. Он заявил, что только Беларусь способна примирить среднего и старшего брата. К этому невозможно относиться серьезно, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Особо цинично во всех этом фейерверке заявлений белорусского диктатора прозвучали его слова о том, что только белорусские солдаты могут гарантировать мир между Россией и Украиной. Да, возможно, подобное заявление понравится российскому президенту Владимиру Путину, который посмеется в Кремле над лукашенковским чувством юмора. Но во всем остальном мире прекрасно понимают, что белорусская армия, которая превратилась в филиал российской, уж точно не может быть никаким реальным посредником в случае теоретического прекращения военных действий между вооруженными силами Украины и российскими агрессорами, все еще не оставляющими надежды уничтожить государственность соседней страны и превратить Украину в такую большую лукашенковскую Беларусь. Перевести в Киев такого же диктатора, как в Минске, чтобы он исполнял указания из Кремля с той же готовностью, с которой сейчас пляшет под путинскую дудку белорусский карнавальный диктатор. Понятно, что ни о каком белорусском посредническом контингенте и речи быть не может в той ситуации, в которой Лукашенко превратил страну в российский плацдарм. И понятно, что и сам Лукашенко не думает, что он сможет сыграть такую роль, потому что сразу же оговаривается, что он не будет посылать белорусскую армию на линию соприкосновения между российскими и украинскими войсками.
С победой на выборах Александра Лукашенко первым поздравило правительство Венесуэлы. Российские патриоты тоже не стали долго ждать. С их точки зрения, в легитимности Лукашенко никаких сомнений быть не может. И вообще, сменяемость власти не нужна, считает идеолог путинизма Александр Дугин.
Поздравляю прекрасного восточнославянского лидера, настоящего народного вождя Александра Григорьевича Лукашенко с блестящей и несомненной победой на выборах. А вообще настоящих лидеров, таких как Лукашенко и Путин, выбирают раз и навсегда. И к чему вся эта суета? Они должны быть максимально свободны от всех внутриполитических раскладов, чтобы размеренно и несокрушимо вести народы из силы в силу, от победы к победе.
Белорусам просто нравится стабильность, утверждает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Лукашенко получил 87%, при явке 85%. Когда-то, может быть, кто-то кое-где порой был и против Лукашенко. Но после 2020 года и после 2022 года, когда случился польский путч, и Лукашенко взял в руки автомат и подавил путч, и не дал вовлечь Белоруссию в войну, после этого на Лукашенко буквально молится большинство белорусов. В Белоруссии выборы, наверное, не вполне конкурентные. Но в Белоруссии демократии намного больше, чем на Украине. И политзаключенных, и политических репрессий на Украине намного больше. И главное, украинцы за мир, а вынуждены воевать против своей воли, а белорусы за мир и не воюют. Вот это и есть демократия.
То, что Беларусь так и не вступила в войну с Украиной, единственное, в чем Лукашенко еще не подчинился Кремлю, комментирует Геннадий Кутков на канале «Игрянул Грэм».
Лукашенко сохраняет только одно автономию, единственное. Не вступление в прямой вооруженный конфликт против Украины. И я думаю, что этим он решает вопрос личного своего существования в этой захваченной, узурпированной им власти, поскольку я думаю, что прямое втягивание, прямое вступление Беларуси в вооруженный конфликт, в войну против Украины, повлечет за собой повсеместное вооруженное сопротивление, повстанческие движения в Беларуси против упыря. Тем более есть кому там его возглавить, есть батальон Калиновского в Украине, это белорус, который сражается против Путина на других фронтах. И я думаю, что они способны организовать вооруженное сопротивление и в Беларусь. А так как народ ненавидит Лукашенко, мы это с вами знаем по выборам 2020 года, и любить его там не за что, я думаю, что положение у него будет тогда весьма шаткое.
На протяжении всего своего правления Лукашенко занимается непростой эквилибристикой. С одной стороны, он постоянно заверяет Кремль в своей преданности, а с другой – постоянно избегает слияния с Россией, отмечает политолог Михаил Виноградов.
Главный тезис Лукашенко неизменен. Сейчас закончим с делами, соберем урожай и сразу вернемся в родную гавань, объединившись с Россией. И так уже 30 лет, даже чуть дольше.
Даже официальные результаты выборов, по мнению многих комментаторов, были рассчитаны так, чтобы не обидеть старшего брата. Денис Казанский.
Лукашенко на выборах нарисовали 87%. Сначала удивился, что так мало. Думал, нарисуют больше 90%. А потом понял, это ж у Путина было 87%. По понятиям, видимо, больше нельзя.
На альтернативных выборах, которые провела в Варшаве белорусская оппозиция, победила собачка Белдож с результатом 97,4%. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганин.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет расследовать смерть поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Депутат считает, что следствие после дуэли было проведено недостаточно добросовестно. Например, он пишет, что пуля попала в тело по невероятной для ровной поверхности траектории, снизу вверх под углом почти 40 градусов. Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России, говорится в его обращении. В интервью радиостанции «Маяк» Николай Бурляев заявил, что глава Следственного комитета отреагировал на его обращение благосклонно.
У меня надежда, что чувство правды восторжествует, и интерес Александра Ивановича Бастрыкина, проявленный при нашей беседе, об этом говорит. Он сказал, как это интересно, и он принял это под свой контроль к расследованию.
В соцсетях над инициативой Бурляева единодушно потешаются и умеренные, и патриотичные, и либеральные авторы. Вадим Шумилин.
А, кстати, будет чем ответить Дональду ихнему Трампу, обещавшему рассекретить все материалы по убийству Кеннеди. Наше-то дело аж на 122 года выдержаний.
Алексей Беляков.
Депутат Госдумы, актер Бурляев, написал в Следственный комитет и попросил расследовать смерть Лермонтова. Он уверен, что тогда все расследовали плохо, а теперь надо снова с использованием современных технологий. Хорошо бы еще современные технологии использовать для медицинского освидетельствования некоторых из живущих, но это уже совсем мечты.
Многие пытаются представить себе, как могло бы выглядеть такое расследование. Инициативу Бурляева комментирует на канале «Редакция» Алексей Пивоваров.
Не совсем понятно, что может стать предметом нового расследования, если таковое состоится. А самое главное, кто и к какой ответственности может быть привлечен. Ведь с чисто формальной точки зрения срок давности по делу, мягко говоря, истек. Скорее уж, речь могла бы идти о восстановлении исторической справедливости в части, например, того, какая из реплик о Лермонтове, приписываемых Николаю Первому, является истинной. По известному преданию, узнав о гибели поэта, император в узком кругу произнес «собаки». Собачья смерть. По другим же источникам он сказал: «Господа, получено известие, что убит тот, кто мог бы заменить нам Пушкина». Правда, загадки такого рода вряд ли в юрисдикции Следственного комитета. Тем более император, будучи политиком, мог сказать обе фразы, просто для разных аудиторий.
Некоторые блогеры предлагают Следственному комитету другие, остро актуальные дела. Для этого можно было бы даже открыть специальный отдел, пишет Дмитрий Самойлов.
Дело хорошее, важное, своевременное, главное. Я думаю, надо в Следственном комитете создать специальный отдел исторических расследований. Человека 3-4, не больше. Такие очкастые, небритые, задумчивые молодые люди со строгим взглядом и тоннами литературы. Они ездят по миру и расследуют убийство Грибоедова, нападение на Николая II в Токио, а еще любые смерти знаменитых русских за рубежом. Вдруг Нижинский, Мережковский, Набоков, Стравинский, да и Чехов умерли не без помощи давно почивших злодеев. Занимаешься любимым делом, путешествуешь, имеешь звание, скажем, полковника. Но ловить никого не надо, все ж умерли.
А уж сколько русофобов можно было бы поймать, иронизирует Александр Фридман.
Куда более перспективным и политически важным могло бы стать, однако, объективное и всестороннее расследование не дуэли Лермонтова, а убийства Ивана Сусанина. Материалы подробного расследования можно было использовать в рамках трибунала над русофобами всех времен и народов.
Многообещающим в этом смысле выглядит и убийство Пушкина, отмечают комментаторы. Антон Орех.
Я бы все-таки поплотнее занялся гибелью Пушкина. Там и дипломаты недружественных стран, и представители чуждой нам ориентации были задействованы. Там есть что искать.
Смех смехом, а некоторым иноагентам стало не по себе. Российские силовики способны на многое. Почему бы им не привлечь за убийство Лермонтова каких-нибудь нынешних иноагентов, комментирует редактор «Новой газеты Европа» и заодно однофамилец убийцы Лермонтова Кирилл Мартынов.
«Мне кажется, — говорит депутат Бурляев, — сейчас нам нужно провести современное актуальное расследование убийства Михаила Юрьевича Лермонтова. Следственный комитет должен разобраться». И вы знаете, в этот момент как-то мне стало немного не по себе. Я подумал, что может быть, вот если нанять, например, какого-нибудь эксперта вроде академика Фоменко, можно добиться экспертизы о том, что Лермонтов был убит буквально на днях, в прошлую среду, и провести связь между нежелательными организациями, иноагентами по фамилии Мартынов и смертью великого русского поэта.
Ответ Следственного комитета на обращение Бурляева мог бы выглядеть, например, как-нибудь так, пишет публицист Игорь Эйдман.
Из ответа Бастрыкина. СК проведены следственные действия по делу об убийстве российского военнослужащего Михаила Лермонтова в районе города Пятигорска группой лиц по предварительному сговору. На центральном рынке города, а также в ближайших к нему закусочных и парикмахерских, задержаны 50 мигрантов из Средней Азии, которые после совершения преступления собирались прорваться к украинской границе. После проведенных СК допросов все чудом оставшиеся в едва живых задержанные признали свою вину. Они показали, что являются сторонниками ИГИЛ, закоренелыми бандеровцами, сотрудниками СБУ, ЦРУ и РДК. Также они заявили, что заказчиком убийства является гражданин Украины Владимир Зеленский, который через сеть интернет приказал обвиняемым убить Лермонтова, потому что тот пишет на русском языке и пытается конкурировать со своим сверстником, бандеровцем Тарасом Шевченко, пишущим на украинском. Зеленский обещал каждому участнику террористической группы сразу по прибытию в Киев 20 гривен и томик стихов Шевченко с персональной дарственной надписью автора.
Но, судя по настоящему ответу Бастрыкина, все не так плохо, пишет провластный политолог Михаил Виноградов.
По словам Бурляева, реакция Бастрыкина на его обращение звучала так, как это интересно. В переводе с чиновничьего – обычная форма отрицательного ответа на глупую или неуместную инициативу. Ты вроде и обнадеживаешь странного посетителя и не берешь на себя никаких обязательств.
Просьба Бурляева к Следственному комитету может показаться внезапной только тем, кто плохо помнит его биографию, отмечают многие комментаторы. Когда-то он снял фильм о Лермонтове с собой в главной роли, где намекал, что луну русской поэзии погубили масоны, вспоминает на своем канале Олег Кашин.
Наверное, как вот завязавший еще в 80-е годы жесткий алкоголик, Николай Бурляев поехал головой на вот патриотической почве, и известный его кинофильм 88-го или 89-го года на тему того, что дуэль Лермонтова и Мартынова была не просто дуэлью, а, соответственно, масонским плюс-минус заговором против великого русского поэта. Ну, прошел фильм и прошел, да, там его, понятно, современники ругали, смеялись, перестройка, фильм абсолютно ей перпендикулярен, и он как бы, ну, там, затаился, началась постсоветская реальность. Он ушел как раз в такую околопатриотическую кинематографию, ну, не снимая даже кино, он... Следующий его фильм был по роману Василия Белова «Все впереди», про который я вам неоднократно рассказывал. А делал фестиваль «Золотой Витязь», там в Сербию, понятно, ездил, там Приднестровье, ну вот все вот это, газета «Завтра». А потом наступили его времена, и он то ли в МЧС, то ли в Следственном комитете стал заместителем буквально, или там начальником департамента культуры, вот, и как уже лучший друг силовиков, стал теперь депутатом Госдумы. И у человека с давних еще пор, с 80-х, вот эта идея фикс насчет Лермонтова, что его убили масоны.
О давнем походе на премьеру фильма Бурляева о Лермонтове вспоминает театральный критик и журналист Ксения Ларина.
«Мы поняли, что нас не выпустят, и сидели, уставившись в экран немигающим взором. Адские муки, ведь не было айфона в руке, чтобы впасть в забытье. Но когда муки, наконец, кончились, в зале вспыхнул свет, и счастливые зрители повскакали с мест, то стало ясно, что мы все попали крупно. Перед погасшим экраном, под мертвенным светом дежурных ламп на драных дермантиновых стульях восседала вся бурляевская семья, создатели шедевра «Лермонтов», автор сценария, режиссер и исполнитель заглавной роли Бурляев, его жена, артистка Бондарчук, и его теща, артистка Макарова. Их воинственный вид не предвещал ничего хорошего. «Прошу всех сесть!» — звонко вскрикнул Бурляев. «Сейчас будет обсуждение!» «Откройте двери!» — простонал женский голос с галерки. «Дверь откроют, когда мероприятие закончится», — ответил художник и гневно сверкнул очами. «Неужели вам не интересно, как создавался мир гения? Вы понимаете, с чем столкнулась Россия и от кого пытался спасти нас поэт, павший от рук Антихриста? Неужели у вас нет вопросов?» Зал пристыженно затих. «Сейчас вы узнаете всю правду», — мстительно процедил Бурляев и картинным жестом откинул назад волоски. Мы втроем встали и пошли к дверям, у которых дрожала старушка-привратница. «Куда вы, товарищи?» — взвизгнул Бурляев. «Русский поэт пал жертвой заговора. Присядьте на место!» Последнее, что мы слышали, унося ноги, как Бурляев, срываясь на фальцет, швырял в зал лермонтовские строчки. «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно, пространство без границ, течение века, объемлет в краткий миг оно». Это был 1986 год. Почти 40 лет спустя бедный Лермонтов опять подвергся бурляевской эксгумации.
Возможно, расследование заодно выяснит, почему фильм Бурляева о Лермонтове так и не вышел в широкий прокат. И те масоны, которые в этом были виноваты, тоже будут наказаны. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!